Начинается радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и объяснение Евангелия вторника 28-й седмицы протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Владихин и его гость, кандидат исторических наук, писатель Ольга Игоревна Елисеева. Завершит этот час вещания беседа о незаконной застройке на территории урочища Веденская Борисовка. У микрофона Павел и Петр Кугаи и Елена Михайловна Титова. Дорогие братья и сестры, спешите приобрести билеты на рождественские елки, которые будут проходить в фонде славянской письменности 8, 9 и 10 января два раза в день в 11 и 14 часов. В программе праздника рождественское представление с вертепом семейного коллектива Артемовых, мастер-классы ремесленников, хороводы, конкурсы, игры возле елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, вкусные подарки. Просьба заявки на билеты подавать заранее. Билеты можно заказать в книжной лавке «Кириллица» по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд: метро Третьяковская и Новокузнецкая. Повторяем телефоны: 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Внимание слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону! По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января 2014 года в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная культурная программа, включающая просмотры художественных и документальных православных фильмов, а также представление уникального проекта Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия». Художник сумел передать красоту и мудрость фресок Ферапонтова монастыря, написанных Дионисием в конце 15 века, средствами фотографии. К светлому празднику Рождества Христова будет создана композиция «Рождественский вертеп». Выставка «Дон православный» продлится с 10 до 15 января по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону. Код Ростова-на-Дону 863-268-7768. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в поездки на Новый год и Рождество с посещением Николо-Сольбинского монастыря, Гаденова, Кашина, Давидовой пустыни, Суздаля, Коломны. Все желающие приглашаются на праздничную рождественскую службу в Параклитову пустынь Троицы Сергиевой Лавры. Звоните по телефонам 8-495-937-57-91 и 8-495-380-41-20.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 43-е зачало, глава 10, стихи со 2 по 12. Тогда подошли фарисеи и спросили Иисуса, искушая Его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Фарисеи задают Господу трудный вопрос, искушая его. На самом деле, за их словами стоит неверность иудеев Моисею и самому Богу во время исхода в пустыне, когда они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Теперь это звучит так: позволительно ли разводиться мужу с женою? Их намерение такое же, как у тех, кто требовал от Господа знамения с неба. Будет ответ Спасителя слишком строгим, или будет в нем послабление, во всех случаях можно опорочить его учение. Вопрос фарисеев — ловушка. Господь не попадает в нее. Он возвращает им их вопрос, поднимая его на уровень заповеди. «Что заповедал вам Моисей?» Изображая себя ревнителями Моисеева закона, они сами обнаруживают глубокую неверность Моисею, ибо из всего закона выбирают только ту часть, которая им подходит. Позволение на развод, на который они ссылаются, дано в Ветхом Завете в книге Второзакония. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, пусть напишет ей разводное письмо, даст ей в руки и отпустит ее из дома своего. Господь показывает, что причина, по которой Моисей позволил развод, было ожесточение их сердец. «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь». Тема жестокосердия богоизбранного народа по отношению к Богу сопутствует всей его истории. Пророки непрестанно обличали этот народ жестоковыйный, противящийся воле Божией. Сам Господь не раз обличал жестокосердие фарисеев, мнящих себя цветом нации. Когда Господа спрашивают о тех или иных предписаниях ветхозаветных преданий, Он обращает внимание на первоначальный замысел Творца. Так делал Он, например, раскрывая смысл почитания субботних дней. И сейчас, когда речь заходит о браке и разводе, Господь говорит о том, что написано в книге Бытия, о тайне творения. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вместе они были созданы по образу Божию. В этом заключается величие их союза. Бог сотворил человека, мужчину и женщину, одного мужчину и одну женщину, так что Адам не мог оставить свою жену и взять другую. Их двое, единство их священно и не может быть нарушено. Сам Бог соединил их вместе. Книга Бытия представляет союз мужчины и женщины как твердое основание, на котором человечество должно созидаться, а не разрушаться. «Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Мужчина и женщина призваны положить основание семьи. Их первозданное единство в Боге — это то, что следует хранить любой ценой. Христос твердо обозначает это. «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Господь открывает невероятную высоту брака. Он пророк, больший Моисея, законодатель богоизбранного народа, Мессия, который приходит с полнотой божественной власти восстановить творение согласно замыслу Творца. Оставшись наедине с Господом, ученики спрашивают Его о том же. Господь дает такой же ответ, только другими словами. Он говорит, что по самой своей природе брак — это то, что навсегда. Эти узы не могут быть разорваны никакими человеческими установлениями. С самого начала при творении брак задуман как абсолютное единство и постоянство, и никакие предписания, касающиеся временных ситуаций, не могут изменить этого. В Евангелии от Марка запрещение развода и нового брака абсолютно. В Евангелии от Матфея Господь абсолютно запрещает новый брак и позволяет развод по одной только причине — супружеской неверности. Супружеская неверность — то, что сразу же разрушает брак. Одним фактом измены единство оказывается разрушенным, и развод является лишь подтверждением этого. Господь обличает нравственную распущенность. Тем, кто ищет брак только для наслаждения, Он напоминает, что брак предполагает также ответственность. Целомудрие — величайшее из добродетелей, а нечистота лишает человека благодати Божией. Господь утверждает нерушимую крепость вокруг семьи, которая скоро будет именоваться Малой Церковью. Его слова о тайне брака означают абсолютность царства, абсолютность любви, абсолютность истины. Господь хочет нашей славы, то есть нашего преображения в божественном свете. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви», — говорит апостол о браке. «И наш путь через крест и воскресение. Без веры в крест и воскресение невозможно пройти его». Крест должен запечатлеть всю нашу жизнь до самых сокровенных глубин и победить нас все греховное. Только крест способен спасти нас от всех наших бед, от всех наших немощей. И только крест — основание христианского брака как жизни в Боге. Мы знаем, как трудно бывает осуществить свое призвание — брака или безбрачия. И мы знаем также, что Господь никогда не был законником, и что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Чтобы жить по-христиански, мы нуждаемся в благодати Божией, в том, чтобы она коснулась наших сердец и изменила нас. Мы нуждаемся в благодати, чтобы стать самими собой и узнать подлинно себя. Потому во время таинства, когда священник идет впереди венчающихся с крестом, церковь поет: «Святие мученицы, добре страдавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу спастися душам нашим». Только в свете этой благодати, которая наполняет нас радостью среди уныния, можем мы понять то, что сказал Христос своим ученикам наедине о тайне брака. Мученики и все святые видели радость, любовь и славу Христову, проходя через страдания. И это есть единственный путь жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Владимира, игумена Дамаскина, Ирины, Ильи, Марии, Елены, Максима, Андрея, Татьяны, Александра, Сергия, Инны, Акелины, Татьяны, Кирилла, Андрея, Ирины, Натальи, Людмилы, Марии, Ольги, Анны, Надежды, Галины, Марины, Татьяны, Евгения, Александра, Леонида, Валентины, Надежды, Александры, Лидии, Анны, Лии, Ольги, Валентины, Елены, Нины, Марии. и о упокоении Андрея, Параскевы, Валентины, Ксении, Тимофея, Софии, Кондратия, Галины, Василия, Афанасия, Евдокии, Трофима, Нины и всех православных христиан.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях Ольга Игоревна Елисеева, замечательный историк, кандидат исторических наук и не менее того известный писатель, украшенный множеством чудесных исторических романов. И я, Дмитрий Володихин. Тема нашей сегодняшней передачи – это семейная история Романовых. Разумеется, мы не коснемся семейного быта всех государей из этой династии. Это, так сказать, материал для целой серии передач, может быть. Сегодня мы будем обсуждать с Ольгой Игоревной семейный быт Екатерины Великой. Тема чрезвычайно сложная. По одной простой причине. В исторической литературе бытует высказывание о том, что Екатерина Великая была абсолютно безбожно распутна, то, что она крестилась, так сказать, исключительно из политических соображений, для нее это был формальный акт, и то, что для нее христианство нечто абсолютно, так сказать, неважное. Ну вот сегодня мы задаем вопрос специалисту по этой эпохе, а до какой степени это так, как в действительности обстояли дела с Екатериной II.
Дмитрий, я надеюсь, что вы прекрасно понимаете, что в советскую эпоху принято было рассказывать много негативного и много грязного о представителях царствующей фамилии, тем более о тех, кто подавал, естественно, некие поводы для подобного рода рассказов. А Екатерина Великая подавала такого рода поводов великое множество. Но, тем не менее, когда я как исследователь обратилась и к ее мемуарам, и к сопоставлению с другими источниками многочисленными, у меня возникло странное очень ощущение. Мне показалось, что рассказ о Великой Императрице так вот старательно сглаживается и подается на то мнение о ее религиозных представлениях, которое было удобно, ну, для профессора Покровского, например, или для более поздних писателей. Да.
Уточните, что такое Михаил Николаевич Покровский, что это за фигура?
Ну, это такой, знаете, красный профессор типичный, который одним чохом постарался погубить биографию большого числа, собственно, представителей рода Романовых. И, поверьте, я не занимаюсь здесь вытягиванием за уши бегемота из болота. Кто уж дал о себе повод поговорить, так это Екатерина Великая. Тем не менее, отношения с Верой у каждого из представителей царской фамилии были очень сложными, очень своеобразными. И в том числе вот Екатерина описывала очень много трогательных моментов, связанных с ее религиозными чувствами. Описывала она их не для публики. Она обладала удивительно легким пером и оставила 7 вариантов своих записок. Вот когда эти 7 вариантов записок мы сопоставляем друг с другом, мы вдруг обнаруживаем массу интересных вещей, связанных как с ее отношениями к супругу, которую она в сущности поначалу полюбила и была лишь впоследствии отвергнута.
Для тех, кто не вспомнил имя супруга, это император Петр III.
Да, естественно. И потом Екатерину очень часто упрекают в убийстве Петра III. Это не только не совсем так, а совсем не так. Современные исследователи смотрят на этот вопрос совсем иначе. Они рассказывают, в том числе и я рассказываю о том, как выгодно было устранение Петра III членом вельможной оппозиции, и как Екатерина, напротив, старалась всячески избежать возможности кровавого исхода в первые дни своего царствования. Но мы сейчас говорим совсем о другом. Мы давайте попробуем вспомнить о том, как эта немецкая принцесса, воспитанная в Германии, в лютеранстве, приехала в Россию и приняла здесь православие. В принципе, надо сказать, что практически все немецкие принцессы, приезжавшие в Россию, очень быстро русели. Некоторые из них, как вы знаете, впоследствии были причислены к лику святых, как Елизавета Федоровна.
А все ли принимали перед браком православие?
Да, естественно, за исключением одной принцессы, принцессы Софии, которая была замужем за царевичем Алексеем. Был единственный случай, когда православие не было принято, брак был исключительно неудачным, и впоследствии всегда в императорской семье ссылались вот на этот брак и говорили, вот не примите православие, брак будет такой, как царевич Алексей, ни в коем случае он не будет счастливым, не будет удачным. И в большинстве случаев, поскольку девочки приезжали из достаточно худосочных, невлиятельных немецких домов, то для них и выбора-то никакого не было подчас. Многие обретали в православии свое истинное чувство. Ну, например, великая княгиня Елена Павловна, вышедшая замуж за Михаила Павловича в начале XIX века, стал фактически большим знатоком православия и очень радовалась факту принятия православия.
Вот, собственно, супруга Александра III, она из влиятельного дома, из датского королевского дома, тем не менее, она, так сказать, не сопротивлялась принятию православия. И тоже такой позитивный пример.
Один из ее родственников, один из великих князей, писал о ней, что Мария более православная, чем все московские колокола. Почему? Ну, каждая из этих женщин находила что-то свое в вере, что-то свое интересное для себя. Ну, например, в лютеранстве не принято не просто поминать ушедших, а не принято понимать, что эти ушедшие все-таки живы до сих пор и в какой-то мере соучаствуют в нашей жизни. Вот супруга Николая I, Александра Федоровна, приняла православие с открытым сердцем именно потому, что для нее был очень важен образ ее матери, знаменитой прусской королевы Луизы, рано умершей, не додавшей своим детям, не додавшей своим дочерям, и возможность ставить за нее свечи и молиться за ее посмертное существование была настоящим открытием вот для этой молодой женщины. Но мы вернемся к Екатерине, мы вернемся к XVIII веку. У Екатерины фактически не было выбора, принимать или не принимать православие. Был момент очень сложный с ее верой. Обычно пишется, что дома в Штеттине у нее были учителя самого разного вероисповедания, были католики, были реформаты, были лютеране, и она с детства привыкла воспринимать религиозные вопросы как такую проформу. И поэтому очень легко перешла в православие, немножко посопротивлялась, потому что дала отцу слово не переходить в православие, остаться лютеранкой, но все же достаточно легко для нее это было, вы знаете, Париж стоит мессы, значит, Санкт-Петербург стоит обедни в данном случае. Когда мы начинаем изучать ее мемуары, мы с удивлением обнаруживаем, что она даже в детстве воспринимала религиозные вопросы очень и очень серьезно.
То есть, на самом деле, этот переход не был формальностью, он имел более важное значение для нее лично.
Он имел для нее колоссальное значение, потому что в детстве ее учили, ее учил лютеранский пастор, наставлял. И как человек, как ребенок очень живой, Екатерина задавала ему массу неудобных вопросов. Ну, когда она зафиксировала в своих записках, что она задала ему вопрос, а какая конфессия наиболее древняя, и впервые услышала, что наиболее древняя, наиболее близкая – это православие, то это мы можем, как историки, списать на ее желание поулыбаться читателю своих мемуаров. Но она задавала и другие вопросы. Например, что такое хаос? Ее учитель не смог ответить ей на этот вопрос. Она стала задавать вопрос о том, что такое обрезание, тем более пастор не смог ответить ей на этот вопрос. И, наконец, 7-летняя девочка задала очень животрепещущий вопрос. А что будет или что было с добродетельными язычниками? Вот есть люди, которые, или, например, что бывает с мусульманами, с людьми, которые живут добродетельно, и в то же самое время они не знали Христа. Вот как здесь обойтись? Здесь пастор на нее накричал, потребовал, чтобы ее горничная, вернее, ее камерфрау Элизабет Кардель ее выпорола девочку и запретила ей навсегда задавать подобного рода вопросы. Маленькая Екатерина в этот момент, еще 7-летняя, пороть ее не стали, поняла, что некоторые вопросы бывают неудобны к задаванию. Но тот же самый пастор рассказал ей довольно болезненную историю о том, что спастись практически очень тяжело, почти невозможно. И вот эта горничная ее, Элизабет Кардель, и эта камерфрау, прошу прощения, стала замечать, что девочка каждый вечер на закате подходит к окну и роняет слезы, горько плачет. Когда ее спросили о том, почему она плачет, повторяет еще 7-летний ребенок, она ответила, потому что я не спасусь.
А то есть такого рода воспитание, учение просто-напросто ребенка вогнало в тяжелое уныние.
В тяжелейшее уныние, в тяжелейшую депрессию. Госпожа Кардель мгновенно запретила пастору запугивать ребенка. Все прошло более или менее хорошо. И вот наша 15-летняя Фекхен приезжает сюда, в Россию. И здесь ее начинают наставлять уже совсем другие учителя. Ей дают учителя русского языка Василия Ататурова, ей дают Симона Тодорского, наставника в православии, и она начинает узнавать какие-то начала православия. Она впервые узнает о счастье причастия, которого она до этого была, естественно, лишена. Она узнает о том, что для православных, то есть для тех людей, с которыми она сейчас связана, это своего рода пропуск в рай, разрешение от предшествующих грехов. Ага, видимо, думает юная Екатерина. Значит, плакала я зря, глядя на закат. И в этот момент она разучивает русские слова очень старательно, русский язык ей дается. Впоследствии Екатерина будет очень чисто говорить по-русски.
Ну, то есть, в принципе, то, что было до последнего времени распространено в литературе, то, что она плохо разумела русский, плохо писала, плохо говорила, это, в общем, абсолютная неправда. Вот я, помню, видел в относительно свежем фильме о Пугачевском бунте «Капитанская дочка», чрезвычайно скверно, с чудовищным акцентом, говорящий на русском языке немки, Екатерина II, это, видимо, не соответствует действительности.
Ну, вы знаете, да, вы правы, до последнего времени это так представлялось, но вот столько лет, сколько я занимаюсь Екатериной, столько лет, сколько мне приходится в любом формате выступать, я говорю, что слово «исчо», в котором якобы она делала 4 ошибки, да, такого слова она никогда не писала. Это чистой воды выдумка. Ее статс-секретари говорили, что она очень чисто говорит по-русски, предпочитая коренные народные обороты. Почему? Потому что она когда-то разучивала русский язык со слугами, со стопняками и старалась перенять вот эти вот русские народные обороты речи. Ее государственная переписка, служебная, что называется, переписка, потому что Екатерина была крупнейший чиновник, она занимает множество томов, она вся на русском языке, и единственные ошибки, которые там можно найти, это многочисленные неправильно расставленные знаки препинания. Так в то время еще не существовало литературной нормы, не существовало правил. Бывают и гораздо более яркие ошибки. Например, она писала «мне» вместо «меня» или «любить со всего в сердце, как бегать со всех ног». Но, тем не менее, русский язык Екатерина знала хорошо. И вот, когда она его разучивала, Она, видимо, недопоняла разницу между Санкт-Петербургом, холодным городом, и ее родным городом Штеттином, где она до этого жила. Она ходила босиком по полу в своей спальне с тетрадками русского языка, которые ей давал Ададуров. Ну, естественно, через несколько дней после такого упражнения и после сквозняков, которые идут по полу, маленькая принцесса слегла. Слегла она с очень сильной горячкой, с нарывом в горле, с очень болезненными какими-то осложнениями. И поскольку в те времена, если человек заболевал, то даже антибиотиков не было, его быстро поставить на ноги было невозможно. Человек болел долго. И фактически она оказалась на грани смерти. И вот тут происходит большое недопонимание. В разных вариантах записок она описывает по-разному выход из этой ситуации, и при их сопоставлении мы должны будем понять вот какую ситуацию. Видимо, она попросила своего священника, она попросила призвать к себе не лютеранского священника, которого ей готовы были обеспечить из прусского посольства, повторяя, девочка еще не переходила в православие, а она попросила призвать к себе Симона Тодорского, сказав, зачем я уже, вот, я собираюсь умирать, мне нужен православный священник, того человека, который гарантировал, по ее тогдашним представлениям, ей переход в рай. И, судя по всему, так как впоследствии она говорит, что после первого причастия я уже была совершенно спокойна, возникает представление о том, что Симон Тодорский, видимо, тоже испугавшись за ребенка и тоже испугавшись за то, что она сейчас вот умрет, эта девочка, которую он наставлял и которая стала ему по-человечески близка, он ее пожалел, пронес к ней тайно святые дары и, видимо, причастил ее перед смертью, судя по всему, вот эту маленькую лютеранку.
Да, такие случаи бывали в практике нашей церкви. Если человек, не будучи православным, изъявил желание быть православным на смертном одре, то его могли причастить и даже соборовать без, скажем так, перекрещивания. Такое случалось неоднократно, и, вероятно, это тот самый случай, в общем, случай очень приятный.
После этого она пишет, что у меня уже не возникало никаких вопросов. Я считала, что любой христианин до первого причастия может выбрать свою веру, так ее дома еще в Штеттине учили, может выбрать свою веру, а теперь, поскольку после первого причастия я уже сделала свой выбор, и я стала кроткая, как овечка, воспринимала все, что рассказывал Тодорский, абсолютно на веру принимала, считала его правом.
Ну, то есть, как вот в 20 веке принято было говорить о пограничных состояниях. То есть, когда человек находится в ситуации стрессовой, критической, он проявляет то, что находится у него глубоко внутри. Вот, очевидно, болезнь, которая грозила крайне серьезными последствиями, проявила то, что было у Екатерины глубоко внутри. То есть тяга к православию как к чему-то более для нее предпочтительному, чем родное вроде бы лютеранство.
Наверное, так. Потому, во всяком случае, когда она заучила символ веры, в те времена никого не перекрещивали, а человек, переходивший из православия, из других христианских конфессий в православие, а это часто случалось в императорской семье, он просто прочитывал символ веры на русском языке в церкви громко для всех и переходил таким образом в православие. И Екатерина впоследствии очень гордилась, она говорила, что православие признает крещение в любой конфессии. Мы всего-навсего исповедуем свой православный символ веры. Она читала его очень громко, она читала его четко, так что, как она писала, я видела, как в церкви люди плакали, потому что до этого, не совсем, всего за пару лет до этого, тот же символ веры читал в церкви ее будущий супруг Петр Федорович, пришлось закрыть двери, потому что он едва-едва говорил по-русски. Но любопытно отметить и другую ситуацию. Елизавета Петровна, ее царственная тетка, фактически сыгравшая роль ее свекрови впоследствии, была человеком очень православным. И многие придворные дамы из суетности предлагали себя в крестные матери, будущей императрице, будущей Екатерине Великой, в тот момент всего-навсего юной принцессе. И Елизавета говорила, нет-нет, мы подождем, мы до времени, мы знаем. И вот так вот дело дошло до самого дня перехода в православие. Никто не знал, какая будет крестная мать для Екатерины, для маленькой Екатерины. И буквально перед действом, перед чтением символа веры, в церковь ввели под руки ветхую старушку со славой подвижницы, которая жила в Москве в Новодевичьем монастыре, ее специально привезли, которая стала для Екатерины ее крестной матерью. И сразу после действа эту старушку увезли обратно в монастырь, то есть Екатерина даже не смогла с ней переговорить. Ну вот я так считаю, что молитвами этой безвестной подвижницы очень много в жизни Екатерины сложилось. 28 июня, как она пишет, приняла греко-православный закон, и через много лет, 28 же июня 1762 года, она приняла всероссийскую корону, как она пишет. Она считала это событие очень глубоко важным, символическим и мистическим для себя. И она писала, что я понимала, что венец земной неотделим от венца небесного. И, следовательно, вот совпадение дат для нее это только подтвердило.
Чем было для Екатерины понятие супружества, центральное для семейной жизни христианина?
Вы знаете, когда поминают бесконечных фаворитов Екатерины II, полагают, что эта женщина совершенно разрушила в глубине своего сердца представление о супружестве. Между тем она писала, что если бы я с молоду получила мужа, которого любить могла, я бы никогда к нему не переменилась. Можно воспринять это за ложь, но в те времена ложь воспринималась несколько иначе, чем в 20 и 21 веке. Это был серьезный грех, а Екатерина старалась никогда не лгать, лучше умалчивать о чем бы то ни было. И когда она описывает идеальное супружество по ее представлениям, дом полный детей, супругов, понимающих друг друга, то редкая бы добродетельная мать нашего времени не согласилась бы с каждой из ее точек зрения. Но, тем не менее, она не получила такого супруга. Ее супруг был достаточно жестким человеком, с серьезными очень половыми отклонениями, к сожалению.
Ну, то есть, иными словами, в ее семье происходила настоящая трагедия, и, в общем-то, как минимум поначалу, не по ее вине, а поскольку чрезвычайно сложный человек достался и в супруге, и человек, кстати говоря, достаточно далекий и от русских устоев, и от православных канонов.
Кроме всего прочего, человек был действительно очень болен, супружеские обязанности он смог исполнять только после операции. Тем не менее, как писала та же Екатерина, я служила ему честно, как любой вассал служил бы своему сюзерену. То есть до того момента, как она поняла, что либо должен погибнуть он, либо погибнет она и двое детей от него же рожденных в страшных муках, зачатых этих детей, до этого момента она ему, конечно, старалась его не подставлять, а напротив действовать в его интересах. Впоследствии, много позже, Екатерина согласится на тайный брак с Григорием Александровичем Потемкиным. Это будет марганатический брак, заключенный либо в Санкт-Петербурге в церкви Самсония на Выборгской стороне, либо здесь же, в Москве. Вот мы не так далеко находимся от церкви Большое Вознесение на Никитских воротах, где до революции хранились два венца, те самые венцы, которыми венчали Потемкина и Екатерину, и которые впоследствии, между прочим, были употреблены во время вот венчания Александра Сергеевича Пушкина. Над Пушкиным и Натальей Николаевной держали те же самые венцы.
То есть, так, вот хочется зафиксировать этот момент, что Екатерина и Потемкин – это все же не распутство, а законный брак.
Без сомнения. Хотя, конечно, начался он как распутство, но перешел в законный брак. Естественно, длительное время, по замечаниям современников, Потемкин и Екатерина держались как женатая пара. И действительно, они держались как пара. Екатерина очень заботилась о светлейшем князе и фактически вела себя так, как полагается вести жене. Посылала на юг рубашки, шубы, сапожки, подбитые мехом и так далее. То есть, помимо, собственно, государства, государственных дел, занималась еще и вот такой вот супружеской работой, что называется. И светлейший князь отвечал ей ровно тем же, посылал ей многочисленные подарки, в частности, такие очень характерные семейные, как чашечки, добытые в той или иной турецкой крепости, отрезы на платье или еще что-то в этом роде. Это действительно была семейная жизнь.
И она, в общем, сложилась.
Эта жизнь сложилась по большей части, хотя оба супруга уже вкусили плодов от века просвещения. Вы совершенно правы, Дмитрий Михайлович, от века просвещения. И через какое-то время поняли, что они, хотя и хотят жить православной семьей, и Екатерина называла в письмах светлейшего князя «владыка», «мой владыка», тем не менее, они не могут по большей части жить такой православной семьей, поскольку на скорлупку этой маленькой семьи оказывалось колоссальное давление придворными группировками. Светлейший князь не был идеальным человеком, если Екатерина очень тихий, очень спокойный человек, и готова была терпеть многочисленные совершенно выходки, то светлейший князь человек был яркий, очень одаренный, тем не менее крайне ревнивый. Достаточно было одной тени для того, чтобы вот взрывать семейное благополучие, семейное счастье. Рано или поздно они расстались.
Но, во всяком случае, брак продержался на протяжении долгих лет. И, говоря о веке просвещения, насколько я понимаю, те браки, которые складывались тогда у нашего аристократического круга, во многих случаях скорее уступали в христианском качестве, да и в семейном, тому, что было у Потемкина и Екатерины. То есть это еще, прошу прощения, для второй половины XVIII века совсем неплохой вариант.
Нет, отнюдь неплохой вариант, поскольку, по крайней мере, здесь супругов не тянуло друг к другу желание поправить свое финансовое положение. Или, поскольку, например, Потемкин стал фаворитом, а впоследствии супругом Екатерины, фактически рискуя головой, был момент, когда ему нужно было помочь Екатерине удержаться на престоле. Недаром в одной записке она пишет, что «дав мне способы царствовать, отнимаешь силы души моей». То есть... она удержалась на престоле благодаря его стараниям, но семейные скандалы отнимали силы души ее. Она не могла руководить, не могла работать над документами подчас.
Но здесь язык не поворачивается осуждать, поскольку трудно сыскать и в нынешней жизни брак идеального качества. Что ж, Ольга Игоревна, искренне благодарен вам за этот рассказ о Екатерине. Я думаю, что для многих из наших слушателей этот рассказ будет более чем простое историческое повествование. Это скорее открытие страниц жизни одной из виднейших государынь династии Романовых, до сих пор оказывавшихся в тени, до сих пор их высвечивали с совершенно другой стороны, к сожалению. Очень вам благодарен. Я думаю, что наши слушатели к моим словам присоединятся. Благодарю вас. Еще раз напоминаю нашим слушателям, что вели беседу Ольга Игоревна Елисеева, историк, писатель, и я, Дмитрий Владихин. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Владихин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радиостанция «Радио Радонеж» крестьянская ораторская школа. Елена Михайловна Титова, Павел и Петр Кугаи. Сегодня мы хотим рассказать вам о проблеме на территории Новой Москвы, в урочище Веденском Борисовка. Заранее прошу приготовить ручки, потом мы продиктуем телефон, для того, чтобы можно было с нами связаться. Проблема состоит в том, что на святом месте явление иконы Божией Матери и введение во храм происходит кража собственности Российской Федерации. Из ее собственности изъято 50 гектаров земли внутри территории, которая предназначается для создания особо охраняемой природной территории. И вот эти 50 гектаров полей сейчас незаконно начали застраивать. Строят поселок малоэтажных жилых домов, так называемых таунхаусов. Застройщик УАО «Керама» по иску прокуратуры Троицкого округа рассматривался суд. Было судебное заседание, и на этом заседании как раз прокуратура выступила с исковыми требованиями о том, чтобы незаконное строительство было запрещено. К сожалению, происходит так, что вместо того, чтобы как-то защитить государственную собственность, люди, которые участвуют в деле, в данном случае эксперт, который проводил землеустроительную экспертизу, провел исследование и показал, что якобы невозможно установить, находится ли участок, который сейчас застраивается, внутри участка, который принадлежит Российской Федерации. То есть получается так, у Российской Федерации зарегистрировано право собственности, и неизвестно вообще, есть ли оно где-то. Неизвестно, где этот участок. Дело в том, что застройщики получили разрешение на строительство у администрации Нарфоминского района. когда эта территория еще находилась в Московской области. И сейчас, когда она уже вошла в Новую Москву, реализуют эти разрешения. Но, как я уже сказал, поскольку земля принадлежит Российской Федерации, то агентство территориальное по управлению имуществом Российской Федерации в городе Москве обратилось в прокуратуру, а прокуратура Троицкая обратилась в суд. Проблема в том, что получается так, что и прокуратура уже тоже не совсем там как-то однозначно действует, во всяком случае, со слов адвоката застройщика Николая Баркова, который сегодня в ожидании суда произнес такую вещь о том, что сегодня прокурора Троицкого будет ругать заместитель прокурора города Москвы. До такой степени. Дело в том, что духовник нашей крестьянско-ораторской школы отец Ильи Ноздрин обращался к президенту Владимиру Владимировичу Путину, генеральному прокурору по этому вопросу. И вот прокуратура генеральная это спустила в Москву, в Московскую городскую прокуратуру. А Московская городская прокуратура, к сожалению, вот со слов, по крайней мере, представителя застройщика, как-то это все заминает. И получив результаты этой экспертизы, которая показывает, что якобы невозможно установить нахождение этого участка и вхождение его действительно в участок, который принадлежит Российской Федерации. Когда попросили суд назначить повторную экспертизу, потому что есть другое заключение, где специалисты и руководители института известного говорят о том, что на самом-то деле это возможно установить и даже дают результаты положительные. Но вот, к сожалению, суд отказал. Вот такая проблема. Елена Михайловна, что ты
скажешь? Петр начал с конца, начал с того, что сегодня, а мы давайте посмотрим, что вообще, как дело обстоит с Веденской Борисовка. Это то, что крестьянская городская школа православная в начале 90-х годов взяла землю в аренде в Нарфоминском районе. 25 гектаров. А внутри вот их участка, они за эти годы при небольших средствах построили, ну, сумели построить храмовый комплекс, который уже имеет название «Московский Кижи», все более о нем узнают. Три деревянных храма, один из них повтор храма, который находился на территории Ипатьевского монастыря. В начале 18-го столетия Спас Вежа знаменитый, причем Спас Вежа подлинный, сгорел несколько лет назад в Костроме. А на московских пределах он появился, это все благодаря крестьянской городской школе. И там, значит, идея возрождения русской деревни. Там есть корова, лошади, пасека. И вот 1 июля этого года акционерное общество «Керама» без предупреждения о своей деятельности захватывает участок 6-7 гектаров внутри крестьянской городской школы, внутри их вот такой мирной жизни, храмовой, такой сельскохозяйственной, и начинает просто рейдерский захват. То есть выгребают землю, экскаватор ее возит, запахивают многолетние травы, капусту, помидоры, огурцы и прочее, арестовывают ульи, пруд, и начинается вот эта война, которая длится уже с 1 июля. Павел Кугай, который прибыл на место 1 июля этого года, был схвачен охранниками, на него надели наручники, поволокли, и об этом очень красноречивый видеоролик на 20 минут в интернете, в Яндексе набирайте, «Беспределы Борисовки-3». У него сломали ребро. Все обращения в поддержку крестьянско-ораторской школы, и было написано немало, на президента, на Собянина, на Генеральную прокуратуру, заканчивается ответами, как у нас обстоят дела. Обстоят дела, это мы и так знаем. Ответы такие, очень много депутатских запросов было послано. Но все дело в том, что Троицкая прокуратура и Троицкая полиция просто бездействуют. Хотя прокурор принял замечательное решение еще лето 2013 года, чтобы отозвали орден на строительную работу у акционерного общества «Керама», который незаконно получил кадастр на этот участок. И, тем не менее, работы ведутся и днем, и ночью. Работы ведутся нагло. Ну, а прокурорское решение о том, чтобы ежедневно административно-технической инспекцией и полиция Троицкая наблюдать за объектом и не допускать строительства. На все наши требования, когда мы вызываем полицию, полиция либо не приезжает, по-видимому, просто откровенно глумится, либо приезжает в обеденный перерыв, это было несколько раз, в 12 до часа, и говорит, что стройка не ведется. Это все печально, но Павел хотел бы продолжить.
Ну, я получил такую информацию. На депутатский запрос по нашему вопросу ответил Комитет природопользования Москвы, возглавляемый Кульбачевским. Ответ на трех страницах, но сказано, что строительство ведется совершенно законно, разрешение получено, территория огорожена. У меня возникает такой вопрос. Тремя постановлениями правительства Московской области территория получила статус планируемой особо охраняемой природной территории. Вот как возможно, что территория, предназначенная для устройства заказника, на нее выдается разрешение на строительство? Или, может быть, ее уже вывели, заменили статус? Может быть, она уже утратила статус планируемой особо охраняемой природной территории? Но об этом ничего не известно. Но известно, что она получила, Керама получила разрешение на строительство, и департамент природопользования считает, что это надлежащий документ, и все нормально. Вот у меня такой вопрос. Как такое возможно в Москве, столице даже, вот такие вот дела?
Ну, на самом деле, застраивается здесь одно дело планируемое только, особо охраняемой природной территории. Другое дело, что там есть меньших размеров, уже существующие, много десятков лет, особо охраняемой природной территории, памятник природы, черно-ольховый лес. И вот этот суд, собственно, рассматривал вопрос, и прокурор обратился с иском в отношении защиты права неопределенного круга лиц, потому что именно эта существующая уже природная территория, со слов самого застройщика, как он пишет в своей проектной документации, на эту именно территорию застройка должна повлиять отрицательно как-то, да, ее какие-то изменения должны произойти, констатируется такой факт. И вот, к сожалению, действительно, вот, с одной стороны, отобран ордер на содержание строительной площадки и производство земляных работ. С другой стороны, говорят о том, что вот земляные работы якобы они не производят. Но на самом деле они производят и земляные работы. Но уже о первой части содержания строительной площадки, а всякая стройка, она может проводиться только на строительной площадке. Если стройка идет, значит это уже означает, что строительная площадка есть. Но вот так вот подменяют одно понятие другим. Есть собственность Российской Федерации, но она неизвестна где, как будто виртуальная какая-то. Есть запрет на строительство, отозван орден на содержание строительной площадки и земляных работ производства. Ну вот земляные работы якобы там не производят, на самом деле и их даже производят. А все остальное вот уже можно строить. В общем, такая вот получается подмена понятий. Какие-то просто вот такая иллюстрация, наверное, того, что происходит сейчас в нашей стране. Тут особо яркая эта иллюстрация. Почему? Потому что это место, как уже было сказано, особо охраняемая природная территория, но не только, это святое место. И вот это святое место, которое вот, в Новой Москве, наверное, это единственное такое исконное родное место, и оно сейчас уничтожается.
Петр немножко под впечатлением суда, поэтому он много говорит о сегодняшних проблемах, сегодняшнего дня. Давайте посмотрим глубже и раньше. Поскольку Сергей Дмитриевич Шереметьев, член Государственного совета, историк, известный меценат, скупал поместье деревни вблизи урочища Веденского Борисовского, тоже Малинки, которая находится в 1,5 километрах от Веденского, он создал заповедное поместье. И это заповедное поместье в 1897 году было утверждено государем Николаем II. К слову сказать, его супруга, внучка известного поэта Петра Андреевича Вяземского, владельца соседнего поместья, немножко южнее Веденского, Борисовского и Малинки, который называется Астафьева, там они создали заповедный музей. Это обращение к потомкам, от слова «заповедать» — «передать». Эта идея в советское время удивительна, но была подхвачена рядом наших институтов в рамках Академии наук, потому что в тех же Малинках, поместье Сергея Дмитриевича Шереметьева, возникает биоценологическая станция, известная очень, орнитологическая станция Малинки, и ряд академических институтов там базируется. Там 160 видов флоры и фауны краснокнижных. Помимо того, что это планируемое к расширению особо охраняемой природной территории, год назад, когда эта часть Наро-Фоминского района была включена в Новую Москву, это стала зеленая зона Москвы. И когда Керама, незаконно взяв этот участок крестьянско-родской школы земли, вырубил 2 гектара леса. У нас есть космическая съемка о том, что так и есть. Мы голословно не говорим. 2 гектара леса было вырублено, к ответственности акционерное общество Керама не было привлечено. Была захвачена частная еще собственность крестьянско-родской школы, тоже никто не поставил этот вопрос. Ни прокуратура, ни полиция, которая отвечает, то, что и сломано было ребро, упало кугая, и все это было захвачено законно. Очень странные ответы господина Кульбачевского, всегда ответы просто сверхстранные.
Ну, на самом деле, из ведомства Кульбачевского, это департамент природопользования Москвы, пришло как раз-таки первое письмо такое совершенно верное, и в котором констатировалось о том, что это территория, где производится строительство дороги, входит в состав особо охраняемой зеленой зоны. Кстати говоря, сейчас обратилась Российская Федерация, в том числе и вот по строительству этой дороги, которая была проведена под видом реконструкции существующей муниципальной дороги, якобы. И даже предоставлялись паспорта на существующие муниципальные дороги, но потом было выявлено, что только 1/3 этой дороги вновь построена и соответствует паспорту, а второй паспорт вообще на другую дорогу совершенно. Тогда уже перестали об этом говорить, упоминать об этом паспорте, и стали говорить, что она построена на месте дороги грунтовой 4-й технической категории. Об этом пишет Мосгостройнадзор. Но на самом-то деле ни по СНИПам и по ГОСТам не существует такой категории дороги грунтовой, как 4-я категория. 4-я категория техническая предполагает, что это дорога 6 метров шириной, 2 полосы по 3 метра, плюс еще обочина и плюс кюветы, и не менее 10 метров общая ширина такой дороги бывает. А фактически в лесу проходила просто колея, узкая колея в одну сторону, да? И вот по этой колее построили новую бетонную дорогу под видом того, что реконструируется якобы. А часть, вот как Елена Михайловна уже сказала, была просто вырублен лес. Даже тропинки там не было. 2 гектара леса вырублено.
Говоря о том, что крестьянская школа, что это такое, ее значимость, вот поскольку я уже несколько лет знаю Александра Петровича Кугаева, его сыновей Петра и Павла, это та традиция от Шереметьево, которая идет в наши дни, поскольку они... Для чего им нужно это урочище Веденская Борисовка? Это государственная земля, которую они охраняют. Охраняют около 20 лет. Они фактически выполняют ту функцию, которую должна была выполнять государство. Не уничтожение реликтовой Южной тайги и легких Москвы, а сохранение этого места. Там было явление икон Божьей Матери. Они проводят там фольклорные праздники, творческие конкурсы. У них общество возрождения деревянного зодчества, возрождение русской деревни. Они обучают плотницкому искусству, хозяйственным навыкам. И почему-то мы не даем им этим заниматься, опускаем чуждую совершенно западную культуру акционерного общества «Керама».
Я хочу сказать, что это урочище Веденская Борисовка уникальная, уникальная природная территория, лучше всего сохранившаяся в пределах бетонного кольца, именно потому, что там никогда не было дорог с твердым покрытием. «Керама» начала разрушение этой земли именно со строительства дороги с твердым покрытием. Там обитает 160 видов краснокнижных. Туда приезжают ученые из Европы послушать голоса птиц, которых сейчас в Европе нет, которые остались только вот на таких участках у нас в России. Там затрагиваются интересы миллионов россиян, всех жителей Москвы и Московской области из-за корыстных интересов узкого круга лиц, именно участников ОАО «Керама», попираются интересы миллионов людей ради того, чтобы они могли извлечь какую-то корысть из этого, из продажи нашей с вами земли. Я прошу всех обращаться, вот наш телефонный номер скажу, запишите, пожалуйста, 8926-178-1910. 926-178-1910. Нужно писать сейчас обращение в правительство, к депутатам, и поэтому обращайтесь, пожалуйста, вы нам можете сейчас помочь.
А может быть, кто-то может донести до сведения руководства нашей страны об этой ситуации. Тоже просим каждого подумать, кто еще может помочь в отстаивании этой территории.
Вообще просим вашей помощи, поскольку очень небольшие средства у нас для осуществления такой, на самом деле, государственной программы защиты этого места. Еще хотел бы сказать о том, что Сергей Дмитриевич Шереметьев, мы нашли документы в РГАДА, в архивах наших, сажал леса. Эти леса были вырублены вот сейчас, «Керама», в часть леса, потому что сосновые рощи, еловые рощи, у нас есть счета, какие колоссальные затраты он потратил на это заповедное поместье. И как мы к этому относимся? Чибисы несколько недель летали над Борисовским полем, когда там стали работать экскаваторы. Пришли экологи и скандировали: верните чибисов домой. И давайте вместе защитим это место.
Спасибо большое, дорогие братья и сестры. Просим вашей помощи. Еще раз диктую телефон.
8-926-178-1910.
Спасибо вам большое, дорогие братья и сестры.
Ждем вашей помощи юридической и, если возможно, информационной.
Особенно информационной, да, в средствах массовой информации надо об этом говорить везде. Если у кого-то есть возможность передать людям, которые обладают властными полномочиями, то тоже просим вашей помощи. Это место, если будет уничтожено, то, к сожалению, будет дальше уничтожаться. Если даже такое место уничтожают, то что говорить уже обо всем остальном? Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.
Спасибо, господин.